მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к событию». Веду сегодня ее я, Леонид Велихов. Посвящена она теме, кому-то, может быть, уже навязшей в зубах, кому-то, может быть, неинтересной, но на самом деле очень важной – предстоящим выборам. Несколько дней до них осталось. И, повторяю, на наш взгляд, эта тема очень важная, и выборы эти существенные. Вместе с тем, посвятив сегодня программу теме, которую мы сформулировали так – выборы, шанс для оппозиции или игра на руку власти, мы пригласили в студию людей, имеющих на сей счет разные точки зрения. В нашей сегодняшней программе участвует депутат Государственной Думы нескольких, трех или четырех созывов. Геннадий Владимирович Гудков, добрый вечер.
Добрый.
Участвует замечательный журналист, правозащитник Александр Подробенник. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
На видеосвязи с нами посредством скайпа правозащитник и публицист Герман Обухов. И еще один незримый по телефону, только существующий в данной программе, но на самом деле, наверное, главный участник нашей сегодняшней программы, передачи – это Дмитрий Гудков, депутат Госдумы и кандидат в депутаты Госдумы уже нового созыва. И тем или иным образом программа будет, так сказать, наш разговор будет крутиться, в частности, и прежде всего вокруг фигуры Дмитрия Гудкова, одного из немногих демократических кандидатов, демократических политиков, имеющих шанс пройти, попасть, быть избранным в новую Государственную Думу. Итак, поэтому мне и хотелось бы начать нашу передачу с телефонного разговора с ним, в котором он ответил на тот самый существенный вопрос, значащийся в названии нашей передачи.
Ну, меня всегда спрашивают, почему ты участвуешь в этих нечестных выборах. Потому что честных у нас нет, к сожалению. Я бы в честных с удовольствием принял участие. Но просто эти честные выборы никто нам не принесет. За них надо бороться. Другого варианта нет никакого. И когда мне еще говорят, а почему ты в эти игры играешь с властью? Ну, во-первых, не игры, это никакие, потому что закон Димы Яковлева убивает детей-сирот. А по закону Яровой сажают 300 тысяч человек у нас погибают каждый год от онкологических заболеваний, потому что не предусмотрены деньги на лечение. Поэтому это единственная возможность сегодня бороться за перемены. Не участие на выборах. На самом деле никто не заметит. Это никак не повлияет на отношение к парламенту, сильно никак не повлияет на отношение к этим выборам, потому что, к сожалению, сегодня у нас нет возможности использовать телевизор и заявлять нашу позицию о бойкоте или еще о чем-то. Это просто, знаете как, отряд не заметит потерю бойца. Поэтому надо сегодня, наоборот, даже эти нечестные выборы выигрывать, приходить туда, брать инициативу в свои руки и бороться за перемены. Другого варианта нет.
Вот так. Саша, я начну с вас, так как я знаю, что у вас иная точка зрения на выборы. Тем не менее, вот аргументы Дмитрия Геннадьевича вас сколько-нибудь убедили?
Нет, они очень расплывчатые, неопределенные. И я вам скажу, что я-то вообще-то не против выборов на самом деле. Я участвовал бы и сам с удовольствием в выборах, если бы выборы были. На самом деле, то, что происходит сегодня, это имитация выборов. И то, что они нечестные, признают все, и в том числе мои оппоненты в данном споре. Я должен сказать, что совершенно неважно, на самом деле, с практической точки зрения, не имеет значения, идем мы на выборы или не идем на выборы. Точно так же не имеет никакого значения практического сам парламент, Государственная Дума. Она просто бездеятельна, она недееспособна. Это не парламент, это ее некоторая имитация. Это такая государственная структура, которая принимает те решения, утверждает те решения, которые приняты администрацией президента. Не более того, она штампует законы, которые ей кладут на стол. И в этом вся функция Госдумы. Поэтому и выбираем мы туда людей или не выбираем людей? Идем мы на выборы или не идем? И вообще существует эта Госдума или нет? Или как ее назвали, Госдурой? Так на самом деле никакого значения не имеет. Но имеет значение для оппозиции, когда она принимает участие в этих выборах. Я могу назвать 7 причин, по которым не следует принимать участие в выборах. Первое. Принимая участие в выборах, мы легитимируем эту власть. Для власти источник легитимности, вообще для любой власти, есть два источника легитимности. Это выборы, народ, и это власть от Бога, которая, это легитимность для монархии, для абсолютистских режимов. Да? Наша относится не к абсолютистскому режиму, наше государство. Она черпает легитимность в выборах. Она должна проводить эти выборы, она должна какую-то хотя бы имитацию проводить, ну, чтобы выглядеть прилично в глазах мирового сообщества, для того, чтобы чувствовать, что мы законная власть. Вот для этого она проводит вот это вот подобие выборов. И ей абсолютно все равно, что там произойдет, кто туда попадет. Туда попадут всегда те люди, которых она туда назначит в конечном счете. Поэтому идем на выборы, мы легитимируем эту власть. Мы принимаем участие в процедуре, на которую власть будет опираться как на источник легитимности. Второе. Идем на выборы, мы принимаем участие в системе фальсификации. Все согласны с тем, что выборы нечестные, что выборы фальсифицированные, непрозрачные, что все подтасовано, и тем не менее оппозиция туда идет. Зачем она идет, другой вопрос. Но по факту, когда она идет принимать участие в фальсификации, она становится соучастником фальсифицированных выборов. Проще говоря, она становится соучастником преступления. Третье. Участвуя в профанации выборов, власть способствует в конечном счете реставрации советской системы. Мы хорошо видим, что возрождаются советские институты власти. Они могут называться по-другому, там может быть другая идеология, другая окраска, но по сути это авторитарная система, которая, она и в других странах существует, не только у нас, с разными идеологиями, с разными религиозной подоплекой, они могут быть разные. Но суть этой системы авторитаризма одна. Это подавление гражданских свобод и утверждение незыблемости власти и несменяемости власти. И если мы можем увидеть это просто очень наглядно, посмотрев на структуру сегодняшней власти, она в основном захвачена бывшими работниками КГБ или работниками Федеральной службы безопасности. Это окружение Путина, это все люди, выходцы из спецслужб. И возрождая те же самые принципы выборов, которые были в Советском Союзе, безальтернативные, да, заранее просчитанные, ну, короче говоря, карточные такие, мультяшные такие выборы, мы способствуем и возрождению других институтов тоже, и Комитета государственной безопасности в его новом обличии, и спецслужб, которые будут только усиливаться. Четвертое. Оппозиционеры, которые идут в Государственную Думу, которые пытаются пойти в Государственную Думу, они не нацелены на выполнение тех функций, которым призван парламент. Они не идут туда писать законы. Они понимают, что тот ничтожный процент, который допустит власть до участия в парламентской деятельности, власть, может быть, пропустит туда несколько человек. Они будут абсолютный ноль с точки зрения основного занятия парламента – законотворчества. Они не смогут принимать законы. Пятое. Участие оппозиции в Думе создает Потемкинскую деревню в охотном ряду. Она создает видимость для всего мира, что у нас есть демократия, что у нас есть плюрализм, у нас есть оппозиционные депутаты. Вот, пожалуйста, смотрите, какой у нас демократический парламент. И это будет пропагандистская картинка, за которой не стоит реального содержания. Шестое. Оппозиция, принимая участие в выборах, нарушает международное право. Сейчас ситуация сильно отличается даже от предыдущих. Аннексия Крыма совершенно изменила ситуацию в стране. Все оппозиционные партии включают в свой избирательный список, в том числе и Крым. У них, может быть, там нет депутаты, не баллотируются депутаты, но в результате они будут собирать в том числе и голоса из Крыма. И за оппозиционную партию, за Парнас, за Яблоко отдадут свой голос какой-то процент крымских избирателей. И уже один этот факт делает их нелегитимными. И всю Государственную Думу и депутатов делают нелегитимными. Я даже сказал, уже неприличными, но это уже немножко другая категория. Да. Угу. Вот. Ну и, наконец, седьмой аспект. С моей точки зрения, самый важный – это моральный аспект. Я его поставил на последнее место просто потому, что он не всем понятен, а для политиков он вообще как немножко смешон, потому что они считают, что политика – такое грязное дело, которое, в котором понятие морали вообще неуместно. Ну, я так лично думаю, что политика – грязное дело постольку, поскольку ее делают грязные политики и грязными руками. Но самое время сейчас вспомнить завет Солженицына «жить не по лжи». Надо дистанцироваться, оппозиции уж в первую очередь, надо дистанцироваться от государства и от его преступных действий, от его фальсификации. Надо выстроить дистанцию для того, чтобы не стать такими же, как они, для того, чтобы оставаться в обществе, ну, если не политическим идеалом, то хотя бы каким-то ориентиром, как себя следует вести в общественной и политической жизни, не участвовать во лжи.
Я вас понял. Геннадий Владимирович, вы тут когда един в трех лицах. Вы и парламентарий, пусть уже бывший. Вы
это по версии «Единой России» я бывший.
Да.
Мандат-то мой не кончился, который мне 200 тысяч москвичей дали. Да.
Вы оппозиционер, действующий. Да, действующий. И вы бывший сотрудник спецслужб, которые были упомянуты в выступлении, развернутом.
Александр до сих пор еще думает, Александр, что я преследовал инакомыслящих, хотя я работал в чистой контроле.
Это будет тема другой программы. Сейчас было. Давайте вот...
Не было.
Ваши возражения, согласия...
Вы ловили анонимщиков.
Анонимщиков ловили.
Но анонимщики – это листовщики.
Никого не поймал.
Никого лично не поймали? Плохо работали?
Нет, просто у нас в нашем округе не было.
Так, этот вопрос выяснили, а теперь ближе к выборам. Они на носу.
Ну, что я могу сказать? Вы понимаете, у Александра правильные оценки, но акцент совершенно не в ту степь, как говорится. Я с ним соглашаюсь в 90% или 85% его оценок, там и про парламент, не парламент, и про фальсификации, и про все прочее. Ну, давайте теперь... Можно критиковать все, что угодно, надо еще предлагать программу действий. Такую программу я, уважаемый Александр, не услышал. Объясняю, почему, к сожалению... Подчеркиваю, к сожалению, в выборах надо активнейшим образом участвовать. Действительно, парламент имитация, действительно, власть сегодня путем выборов сменить пока невозможно. Ключевое здесь слово «пока». Но в выборах участвовать просто обязаны. Во-первых, неучастие оппозиции в выборах, ну, знаете, вот действительно, отряд не заметил потери бойца, яблочко песни допел до конца, потому что что участвует, что не участвует, программа тогда Бориса Немцова, покойного нашего, да, товарища, друга, там, помните, «Нах-нах, поросенок» был такой придуманный, но ничего не дала.
Ну, он сам и отказался впоследствии.
Он сам отказался,
идеи,
понял ее абсолютную бесполезность, потому что, к сожалению, я просто напоминаю позиции Ленина, да, который был в жесткой оппозиции уж к царю точно, который убил его брата. И тем не менее, когда партия получила процент на выборах в Думу царскую, вот эту вот безвольную, не место для дискуссии и так далее, что он сказал? Великолепный трибун для агитации, пропаганды, разоблачений, мы ее будем использовать. Вот совершенно очевидно, что любая оппозиция должна использовать любую возможность для борьбы с властью. Великолепнее, чем выборы борьбы, способы борьбы с властью нету. А. Получаем доступ к федеральным СМИ, которым все время закрыт. Вот тот же Мальцев вышел на федеральный канал и сказал, там, царь такой или Путин, там, на кол. Таких вот надо сажать. И вся страна услышала.
Больше ты не выйдет.
И вся страна услышала. Да, а не было выборов, и сказать ему негде было бы. Ну, где-то в узком кругу ограниченных лиц. Это во-первых. Во-вторых, даже точечные победы оппозиции, они все равно влияют на общую обстановку. Ну, например, Новосибирск пришел коммунист Локоть. Пусть там у Нях, может быть, не самый страшный оппозиционер, но приличный парень. Я с ним был много лет соседом в Госдуме по кабинетам. И вот там работает на телевидении Мария Лондон до сих пор. Великолепная, уничтожающая власть репортажи, уничтожающая, так сказать, ее комментарий, который, ну, я просто вот слушаю и вот готов перед ней снять шляпу. Победил Женя Ройзман на Екатеринбурге. Разве плохо? Посмотрите, там работает оппозиционная пресса, там идут процессы выборов, там жизнь появилась политическая. Вот вам, пожалуйста, точная победа. Даже вот этих двух людей я привожу, хотя уж они не самые ярые там оппозиционеры. Как я сказал, что выборы – прекрасная трибуна для разоблачения власти, для пропаганды идеи оппозиции, для объяснения народу правды, которую он не слышит. Он уже за этим зомбоящиком одурманен до такой степени, что я знаю женщину, которая всерьез плакала и боялась, что завтра начнется война с американцами, и не знала, куда вывести семью. Ну, то есть, как говорится, уже до белочки, как говорится, договорились, допропагандировались, да, зомбировались. Еще один момент. Значит, на сегодняшний день власть, напуганная, они напугались тогда вот этих протестов 2011-2012 года, она решила выборы провести по-другому. Да, они нечестны, они неравны, они не демократические. Тут я согласен абсолютно в оценках, но Они решили в день выборов результаты голосования не фальсифицировать. Это уж мы достоверно знаем. В Кремле совещания были, губернаторы всех нашарохали, всех этих циков нашарохали. Панфилову, Чурова убрали в отставку этого жулика, старого мошенника, поставили приличную Панфилову. И в день голосования, по имеющимся абсолютно достоверным данным, Кремль никаких фальсификаций не планирует. Значит, наши голоса будут учитываться честно. Не факт, конечно, что в регионах до конца выполнят эту установку. Я подозреваю, что там будут какие-то местные, так сказать, особенности, но уж в Москве точно не будет фальсификации. Значит, надо идти голосовать. Есть шанс. И если у нас точечные победы будут одержаны, если в Думу попадут такие ребята, как Лев Шлосберг, как, предположим, там Андрей Зубов, как там Дмитрий Гудков, как Володя Рыжков и так далее и тому подобное, мы создадим пусть маленькую, но очень кусачую, очень такую независимую партию, с которой начнется, собственно говоря, парламентская жизнь. Поскольку на сегодняшний день мы видим, как все эти партии, все эти «Справедливые России», которые мы там пытались сделать приличными, они давно легли под власть и вякают, так сказать, там в тон главной тональности, задаваемой в Кремле. Полицейского вмешательства не будет. Вот собираются руководители управления ГУВД, УВД, и министры их инструктируют, чтобы вообще не вмешивались. Вот посмотрите, идет агитация, пропаганда. Зарегистрировали всех. И Машу Баронову от Ходорковского зарегистрировали. И всех зарегистрировали. И дали им работать, и дали им разносить материал. Никого не хватали, там в автозаке не... Ну, были отдельные перегибы, но это все не системный характер носили, отдельный. Дали всем работать. Дали всем разносить агитацию, пропаганду и так далее. Не использовать такую возможность, это преступно. Это просто преступно не идти на выборы, не использовать эти возможности и не добиваться точечных побед. По финансированию, посмотрите, какая была раньше позиция власти. Гнобили всех, кто даже там 1000 рублей там, тому же Навальному отправили, кому-то еще. Но нет сейчас этого. Никого не выискивают, никому домой не приходят, никого там повестками не вызывают. Те люди, которые начали финансировать, я это хорошо знаю по компании Дмитрия Гудкова, но нет никаких претензий, нет никаких там налетов, нет никаких арестов, нет никаких задержаний. Значит, власть чего-то учитывает, начинает, по крайней мере, думать, что не все так хорошо, как это было в 2007 году или 2011, когда они могли выкручивать руки. Сейчас 2016 год, системный кризис. Они, у них сейчас кончаются деньги, кадры, у них кончаются все ресурсы моральные, там, организационные и так далее. Они же тоже понимают, что назревают перемены. Они же тоже понимают, что они там не идиоты сидят. Они могут быть там мерзавцами, полицаями, негодяями, какими угодно, но там не держат дураков. И они понимают, что назревают события. И если мы сейчас создадим фракцию в Государственной Думе, пусть там яблоко пройдет, может, пара нас получит госфинансирование, тоже очень хорошо. Появится канал переговоров, чтобы не было войны. А война назревает. А война-то назревает. Да, если власть будет, конечно, упрямствовать, придется ее свергать. Извините, народ придет и свергнет эту власть. Но пока есть возможность избежать такого варианта, может, завтра Путин скажет: ребят, дайте гарантии безопасности. В 2018 году я не пойду на выборы, давайте проведем нормальные выборы. А вы мне дайте гарантии безопасности, что мы там, друзья кооператива «Озеро» и так далее и тому подобное, не получим, так сказать, самых плохих последствий. Вполне возможно. Я не исключаю такого варианта. Хотя, конечно, он смотрится сегодня...
А дадите такие гарантии?
Я бы лично дал, ради того, чтобы в России не возникло больше гражданской войны а-ля там 18-го года, когда 10 миллионов человек мы потеряли на полях сражений, всяких эпидемий.
А как быть с законом?
Ну, Саша, закон. В истории будем гарантии принимать закон, давались и
будем
более
принимать закон,
таким,
будем исправлять конституцию, проводить конституционную реформу обязательно, конечно, по закону. Нельзя ни в коем случае. Если мы хотим построить новую власть...
Закон может закрыть глаза на то, что делает Путин
закон
сейчас?
Закон может быть изменен. Даже конституция может быть изменена. И я, например, являюсь сторонником серьезной, принципиальной конституционной реформы, что касается самой власти, ее формирования принципов возникновения.
Я вас понял, Леонид.
Дальше. Еще давайте, просто скажу.
Тоже вот, 7 пунктов у вас?
Ну, 9.
Всего лишь. На каком мы остановились?
Я вот хочу для Александра специально сказать. Мы с ним хорошо помним времена КПСС. КПСС что добило? Выбор в Верховный Совет. Вот эта открытость, вот эти телевизионные дебаты. Добили. Да, ее, конечно...
При том, что, Саша, там действительно тоже все было не соответствовало.
Вы про какие времена говорите?
Про 89-й.
Про перестройку. Я думал, может быть, раньше?
Не-не-не. Ну, КПСС добили в 91-м, а с 89-го началось это вот то, что началось. Ведь тоже были выборы, Верховный Совет. Люди говорили впервые правду, и вся страна прилипла к экранам телевизора. Такого вы никогда не слышали. Правильно? И вот сейчас мы такую
возможность... Хотя они тоже не соответствовали критериям Александра. Не соответствовали. Было бы по квотам... Да,
и вы, или вот мы, и мы имеем то, что имеем теперь, в результате.
Но тем не менее, того же Сахарова мы услышали благодаря тем самым выборам и съезду.
Да, Верховный Совет.
И еще назначение парламента не в том, чтобы сказать, а в том, чтобы принимать законы. Это основное назначение парламента. И контролировать правительство.
Это правильно.
Все остальное попутно,
второстепенно. Это абсолютно правильно. В развитой демократии именно это назначение парламента. Первая функция – контроль должностных лиц. И вторая – принятие законов, кстати говоря. Так возникали парламенты именно для этих функций. Но что мы имеем то, что имеем. Мы имеем тоталитарную страну с тяжелым наследием, которое идет к глубокому кризису и, возможно, к гражданской войне, а, возможно, к дезинтеграции и территориальному распаду. И желательно бы этот процесс остановить. Поэтому, когда Александр говорит, что один в поле не воин, я с ним не согласен. Вот тот же Дмитрий Гудков. Конечно, он был не один. Там было несколько приличных депутатов КПРФ. Там были Зубов, царство ему небесное, очень умный и порядочный человек. Там был Сергей Петров, но на выборы не идет. И ряд других товарищей, которым помогали. Была кучка, была группа, которая была эталоном здравого смысла. Она была эталоном разума в этой Думе. И по ней можно было, по крайней мере, что-то сверить, что страна еще не полностью сошла с ума. Или наоборот, что страна уже сошла с ума, большинство, но все-таки еще есть какие-то остатки здравого смысла. Поэтому я считаю, что это все равно очень важно. Сегодня речь не идет о законах, Александр, вы правы. Эта фракция любая там пройдет, или эта группа депутатов законы принимать не будет. Но она нам и всему, ладно нам, мы это и так понимаем, она людям объяснит, что несут законы те, которые предлагает партия большинства, и к чему они ведут. Вот вспомните эпизод с итальянской так называемой забастовкой, в котором я принимал активное участие. Молодежь, кстати говоря, предложила, и Гудков, Пономарев, устроили итальянскую забастовку, когда были поданы тысячи поправок, и мы затягивали этот... Так, 100 с лишним тысяч человек впервые смотрели прямую трансляцию из зала заседания, когда мы в первом часу ночи вышли из Думы, нас встретили аплодисментами. Но ради этого стоит...
Ну, ради аплодисментов, конечно,
не
стоит.
Не аплодисменты, ради того, что люди поняли, для чего парламент.
Слушайте,
и что
забавно.
Там должно
люди
быть.
Люди все прекрасно понимают.
Друзья мои, у нас еще есть...
Людей не надо учить, они не глупее нас.
Третий участник, который тем более на отдалении, и мы тем более должны уважать его право
высказаться. Кстати говоря, про Крым. Последний, забыл.
Да.
Александр, а Тайвань, это что такое?
Ну, мы его пока не аннексировали.
Мы его пока не аннексировали, и даже Китай его пока не аннексировал, но его не признало ни одно государство мира. И тем не менее, там выборы, там президенты, там идут все процессы. И никого это не смущает, кстати говоря, что статус Тайваня, так сказать, в мировом плане, в международном плане, с точки зрения международного права, до конца не определен совершенно. Китай говорит, это наше, все, отстаньте. Американцы говорят, ну, может, оно и ваше, но вот, как бы, так сказать, не лезьте. Ну,
вы ошибаетесь, что Тайвань никем не признан, потому что Тайвань был даже членом ООН.
Да.
Тайвань, до Китайской Народной Республики. Скажите мне одно приличное хотя бы государство, которое признал Тайвань. Ну, таких нет сумасшедших.
Сейчас под руками данных нет,
в мире
есть.
Таких сумасшедших нет.
Слушай, Тайвань членом ООН.
Любая страна, признающая Тайвань...
Нет, но потом все-таки у Тайваня совершенно история противоположная Крыму.
Беларусь и Украина, когда были частями Советского Союза, тоже были членами ООН.
Слушай, а какая...
Ни одна страна не признала Тайвань. Вы говорите, что Крым там, вот мы делегитимизируем.
Крым мы аннексировали, мы его захватили.
Мы имеем отношения с Тайванем, встречаемся с президентом незаконно избранным, встречаемся с депутатами незаконно избранным, встречаемся там со всеми
прочими. Вообще замечательная страна, между прочим, Тайвань.
И ничего, нормально. И как бы мы там, нас не коробит от нарушения норм международного права, ничего нормально.
Ну, все-таки там совершенно другая история, в силу совершенно других обстоятельств.
И Тайвань. Похожая.
Ну, как это?
Тайвань никто не признал. Тайвань
никто не признал.
Да.
Но никто и не возражает.
Но Тайвань все-таки образовался в силу того, что группа китайских политиков во главе с Чан Кайши не захотела оказаться под пятой коммунистической партии
Мао Цзэдуна. Грубо говоря, да? Внутрикитайские разборки.
Есть здесь внутрироссийские разборки? Друзья мои, я предлагаю...
Внутрисоветские разборки.
Нет, это не внутрироссийские разборки. Крым – это территория Украины.
Это внутрисоветские разборки.
Это оккупированная Россией территория.
Это
а Тайвань – это свободная страна.
Наследие СССР.
Нет,
это тяжелое наследие.
Темпераментных полемистов. Герман Викторович, добрый вечер. Прошу вас высказаться по так волнующему участников сегодняшней передачи вопросу. Кто есть выборы? Имеет ли смысл в них участвовать? Есть ли шанс у оппозиции? Чего добивается оппозиция таким образом? И чего добивается власть благодаря этим выборам?
Ну, я согласен практически целиком и полностью с Александром. Вот. Все, что он сказал, совершенно верно. Значит, я лишь подчеркну две позиции. То есть я, наверное, более радикальный оппозиционер, чем, может быть, даже Александр. Вот. Я считаю, что в неофашистском государстве, каким я считаю сегодня Россию, никаких честных выборов быть не может, просто по определению. Проводить эти выборы, ну, наверное, нужно. Власть в этом заинтересована как-то легитимизировать и аннексию Крыма, и, значит, и вот эту Думу новую. Ну, это все, знаете, в пользу бедных. И это все, как бы, ну, своего рода шапито для того, чтобы показать миру, что вот, смотрите, у нас вот, вот все, у нас все хорошо. Значит, вот будут депутаты от Крыма, значит, там, значит, и все, все замечательно. Значит, второй момент, это момент, ну, опять же, мое мнение, не играйте с властью в азартные игры, вы все равно проиграете. Вот эта игра крапленными картами, понимаете, то есть уже известно, что будет там вот в Думе. Значит, я думаю, что будет оппозиция даже, понимаете, даже яблоко там пройдет тоже. Но 20 человек в Думе, они, ну, ничего не решат абсолютно. Это просто будет повод для российских СМИ орать на весь мир. Вот смотрите, какие мы хорошие, вот смотрите, какая у нас демократия. Вот даже оппозиция, вот она ругает, но она пришла туда, значит, и все, все хорошо, никого мы не сажаем, не убиваем. Ну, это вот такой шапито, понимаете? Ну, наверное, можно в это поиграть. Сегодня я ответил, значит, на пост Кости Борового. Я там написал, что если даже не придет вообще никто на эти выборы, значит, он за бойкот выборов, так же, как и я, то, наверное, власть покажет не ноль, а она покажет те же 86%. То есть уже примерно известно, как я думаю, значит, в Кремле, сколько будет там оппозиции, сколько там будет «Единой России», там «Справедливой России» и так далее, КПРФ и так далее. И это все, вот это все эти игрушки, ну, я не знаю, ну, для кого это. Это вот такое мое мнение, значит, да, и, возможно, с ним многие не согласятся, но оно имеет право.
Спасибо, ну, спасибо.
Я понимаю позицию нашего уважаемого собеседника, что нужно просто сидеть и ждать, когда мимо тебя по реке проплывет труп твоего врага.
Труп твоего врага.
Это неправильная дихотомия, это ложная. Потому что выбор стоит совершенно не такой.
Нет.
Понимаете, если вы не можете...
Если ничего не делать, так чего
вот
нужно ждать?
Вот я объясняю.
Как вот
понимаете,
есть такой,
если вы если
долго
не можете...
ждать перемен. Если ждать, то долго.
Если вы не можете придумать ничего хорошего...
А вы можете?
То это не значит, что надо делать что-то плохое.
А я вот считаю, что мы делаем
делать
хорошее.
Что-то плохое или нет?
Значит, я считаю, выбор что мы делаем хорошее. Стоит. Что
вот
мы боремся,
сказали, вот вы сказали,
мы используем
что вам
малейшую возможность для
малейшую,
борьбы с
для
режимом.
Чего?
Для
какая
борьбы
борьба?
С режимом. Для
послушайте, вот вы сказали,
тогда можно я вам задам такой вопрос? А в чем тогда, вот как граждане не согласные, что называется, с генеральной
линией? Да, их много,
кстати. Как они должны участвовать, в каких формах они должны участвовать вот, в гражданской жизни, в политической борьбе?
Ну, вообще, это отдельная тема для отдельного большого тема. Разговора.
Ну, в двух словах.
Что конструктивно следует делать? Я сказал... Самая главная задача для людей, которые мыслят себя оппозиционно по отношению к власти, это выстроить дистанцию между собой и властью. Максимально
при Сталине выстроили дистанцию. Чего?
Это прежде всего подразумевает не участие во всяких лживых начинаниях власти, не участие в фальсификациях, не участие в преступлении, отказ от всяческой поддержки этой власти. Вот тогда...
А вы считаете, что это как-то власть ослабит?
Да.
И что она вообще заметит это?
Безусловно. Нет. Я вам скажу почему. Это создает условия для образования гражданского общества. Когда люди начнут осознавать себя ответственными, достойными гражданами, а не путинскими холопами, которым сказали идти на выборы, они идут на выборы. Сказали голосовать, они голосуют. Вот тогда гражданское общество сможет формировать в своей среде в настоящую политическую оппозицию. Не продажную. Не ту, которая будет идти на переговоры с властями или сидеть в Думе и ждать, когда они станут, наконец, переговорной площадкой между властью и уличным протестом.
Саш, я понял. Я хотел, чтобы наш разговор развивался. Я все-таки хотел бы немного сменить ракурс, потому что мы говорим о политиках, мы говорим о власти, мы говорим об оппозиции. На самом деле есть еще третий участник. Это он самый массовый, да? Это избиратель простой. Вот мы провели такой опрос, готовя эту программу, на улицах Москвы. Наш корреспондент Святослав Леонтьев задал людям вопрос. Какие выборы вас больше интересуют? Американские или российские? И мы получили, на мой взгляд, парадоксальные по-своему ответы. Давайте посмотрим.
Какие выборы вас больше интересуют, российские или американские?
Российские, они как-то ближе.
В СМИ больше говорят про американские. Как бы слышу я больше про американские, чем про российские выборы 18 числа.
Больше информации до меня через интернет доходит, это как раз по поводу иностранных выборов.
Они интереснее.
Они не то что интереснее, они просто больше на слуху.
Российские на сегодняшний день.
Почему российские?
Потому что от этого зависят американские выборы, наверное.
А вот вы знаете, кто у вас кандидат в вашем округе?
Откровенно? Не знаю, ребят. Он мне не интересен.
Конечно, российские.
Почему российские?
Потому что я здесь живу.
А знаете, кто кандидат в вашем округе?
Нет, в нашем округе не знаю. Я знаю, что наш президент, к нему я отношусь очень положительно, представляет «Единую Россию». Значит, соответственно, я, наверное, тоже проголосую за нее. А кто кандидат от «Единой России», я могу в день голосования узнать.
Вообще российские больше интересуют, естественно, мы живем в России. Американские поскольку. Мы можем говорить о выборах в любой стране. Живем мы здесь.
Кто кандидат в вашем округе, вы знаете?
Я читал много кандидатской вот этой вот мишуры на стенах. Но я, если честно, не знаю, за кого даже голосовать не знаю.
Откровенно американские интересны, потому что появилась интрига. В российских такой интриги нет.
Почему у нас нет интриги?
Ну, потому что, в принципе, расклад известен был и до этого.
Российские.
Почему российские?
Да мне до Америки дела нет. Я живу в России.
А вы знаете, кто кандидат в вашем округе?
Нет.
Конечно, у меня российские. Зачем мне американские? У них своя жизнь, у нас своя.
Вот вы знаете, кто кандидат в вашем округе?
Нет, не знаю. Но буду знать.
Российские выборы.
Почему российские?
Я здесь живу.
Кто кандидат в вашем округе?
Не интересовался этим вопросом.
Конечно, российские. Зачем это американцы? А американские я даже не видел. Я не знаю, что там выбрали их. Про американцев даже мне не интересно. Про наших я знаю, что вот у нас в Подмосковье будет 18-го выбора, про американцев даже не интересуюсь.
Вот парадокс. Всех интересуют российские выборы, ни один человек. Тут нету никакого подтасовки. Ни один человек не знает своего кандидата.
Их выборы. Они знают, что правильно ответить так.
Вот, я это и хочу у вас спросить. Ваше мнение, о чем свидетельствуют вот эти вот избиратели? Это, конечно, не репрезентативная выборка, и тем не менее. Интересуют выборы, все говорят правильные слова, ни один не знает кандидатов в своем округе.
Натурального интереса к этим выборам, конечно, нет. И вот этот опрос свидетельствует именно об этом. Они говорят, да, российские, потому что так патриотично, так положено, мы живем в России. Вот, а кто будет на их участке, за кого голосовать, они не знают. Но это очень здоровая реакция на самом деле. Я считаю, что это совершенно здоровая, нормальная реакция людей, которые не хотят принимать участие в спектакле. Но вот когда людям говорят, давайте, придите, проголосуйте, это будет ваш представитель, они понимают, что это спектакль. И вот по опросам Левада-центра, может быть, в связи с этим его, кстати, признали иностранным агентом, по последним опросам 45% россиян не намерены идти голосовать, не намерены идти на выборы. Это почти половина избирателей всей страны. Я считаю, что это нормальная реакция. И это на самом деле говорит о том, что люди склонны бойкотировать эти выборы. Можно не называть это бойкотом, можно называть это неучастием, как угодно. Но это 45% людей, которые на выборы не пойдут.
Мне кажется, все-таки Александр немного выдает такое желаемое за действительное, придавая вот этой вот пассивной и аморфной позиции избирателей какое-то содержание. Но я хотел бы узнать, Геннадий Владимирович, вот вас, сейчас, извини, пожалуйста, вашего оптимизма не поубавилось после вот, когда вы посмотрели вот такой вот опрос, где люди не знают вообще, за кого они голосуют?
Да нет, а это ожидаемо, потому что я даже вот здесь поддержу подробинок, скажу, что не 45% на выбор не ходит, а вообще не ходит на выбор 60%, на самом деле. Вся явка наша дутая была, она делалась путем вбросов, приписок. Ну, например, я вот как раз это на самом себя и опровергаю. У нас вот 60% не ходит на выбор, ничего не меняется. Сталин 30 лет правил, гробил людей в стране и там загнал его во все эти репрессии и прочее там. И тоже ничего. Все отстранились от власти, никто с ней не боролся. Поэтому, знаете, вот, допустим, там в том же Кемерово 30% в Московской области, там или Чечня приходит, пишут 90%. Поэтому можно, конечно, отстраниться, не поддерживать власть. Я, кстати говоря, не поддерживаю власть. Я не участвую в ее в преступлениях и никогда не участвовал. Я не участвую в ее подлых делах, но я взял для себя за правило говорить правду, бороться и отставить свою точку зрения. Даже если меня за это там репрессируют или выгоняют, или еще что-то делают.
Вы же в «Единой России» были.
Я не был никогда в «Единой России». Я работал некоторое время в фракции «Единой России», да, вместе с Морозовым.
Да.
Потому что Морозов на тот период сказал, что у нас будет группа депутатов-одномандатников. Я был депутатом-одномандатником, избран прямым голосованием народа. И что у нас будет довольно автономная фракция. Когда я понял, что этого не происходит, я из этой фракции честно ушел, написав заявление, которое Грызлов зачитал как заявление честного и приличного человека, поблагодарив всех своих товарищей, и ушел в оппозиционную фракцию. Кстати,
Справедливую Россию.
Справедливую Россию,
оппозиционной фракции.
Тогда была тогда оппозиционная фракция.
Она себя все-таки декларировала как оппозиционная.
В советское время вы ходили на выборы?
В советское время я ходил на выборы пару раз. Там за меня, видимо, ставили штампик, да. Вот, поэтому, почему вот люди так отвечают и почему не ходят на выборы? Ну, во-первых, нет интриги. Конечно, там очень много фальсификаций, очень много административного фактора, очень много злоупотреблений. Выборы засушены, нельзя проводить шоу, нельзя там фото и видео. Нет дебатов политических реальных. Вот здесь мы там дебатируем, и людям интересно. А там у нас на центральных каналах там тише гладь, Божия благодать, болото. И выборы умышленно в нарушении Конституции России перенесены на мертвый сезон, когда не агитировать нельзя, ни деньги. Да, и, кстати, денег лишили оппозицию. Запугали до такой степени. Помните, там Навального кампания, когда там приходили за каждым.
Угу.
Сейчас вот, слава богу, этого нет. Но люди-то боятся. Память, как говорится, она историческая, долгая. И поэтому ни денег собрать оппозиция не может, ни кампанию провести. Огромное количество запретов. Искажено избирательное законодательство. Дикая нарезка кругов. Дикая там... ну, там много чего. И главное, нет интриги. Когда нет интриги, люди начинают так вот говорить, ну да, придем, типа, проголосуем, а кто за кого, не знаем, нам на избирательном участке скажут, что президент хороший, мы за него будем голосовать. Бояре, правда, у него хреновые, так сказать, зажрались и проворовались. Но за главное, что
царь хороший. Ну, это вечная российская история.
Да это не вечная российская. Это, знаете, за свободу надо бороться. А если ты за нее не борешь, так и будешь, как этот баран, в стаде стоять и ждать, когда тебя поведут на жертвенную, так сказать,
спасибо. Я хотел бы процедуру. Вот тут одну такую тему вытернуть немного и Саше задать вопрос об этом. Вот это вот низкая явка. Есть мнение такое превалирующее, что власть заинтересована в том, чтобы люди на выборы не пошли. Поэтому придумали, конечно, выборы, значит, провести в разгар бабьего лета. Да. Но, по-моему, у Александра другая позиция.
Я могу сказать, что это на самом деле такая фантастическая идея, которая не опирается абсолютно ни на какие факты. Власть якобы заинтересована в низкой явке. Об этом говорят как о некоторой аксиоме. Откуда это взято? Почему? Ну, на какие цифры опираются?
30%
на какую-то инсайдерскую информацию, может быть, опираются? Да?
Я вам
на самом деле, смотрите. Власть заинтересована как раз в высокой явке. Вот я могу сказать, почему она заинтересована, а потом могу сказать, как она этого добивается.
Нет, к сожалению,
почему она заинтересована?
Выслушаем,
потому что она стремится как можно больше людей измазать в этой фальсификации. Знаете, это как в советское время было. Человек приходит на выборы, он знает, что от него ничего не зависит. Власть знает, что от него ничего не зависит. Но это ритуал, это исполнение обязательств. Это проявление лояльности перед властью. Нынешняя власть стремится точно к тому же. Она стремится, чтобы как можно больше людей было запачкано фальсификацией. А теперь я скажу, чем это доказывается. В отличие от вас, которые никаких фактов привести не могут. Роскомнадзор блокирует сайты, на которых были призывы к бойкоту. Это что? Это они так стремятся повысить явку? Таким образом? Блокировкой сайтов с призывами к бойкоту? Вспомни Медведева, недавнее выступление Медведева в Улан-Удэ.
У нас есть этот фрагментик, мы можем его посмотреть, чтобы он проиллюстрировал.
С одной стороны, очень молодые еще, у вас все впереди. С другой стороны, вы уже взрослые. И у большинства из присутствующих здесь есть возможность принять участие в выборах, воспользоваться своими избирательными возможностями, прийти и проголосовать. Я здесь не поднимаю вопрос, за кого, это ваше личное дело. Это важно прежде всего для вас самих, потому что вы выбираете свое будущее. Это очень важный период в жизни страны. Хотел бы, чтобы вы воспользовались этим шансом. Для нас, для всех, и для вас, мне кажется, важно, чтобы студенчество тоже сказало свое слово на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания. Поэтому уверен, что все партии заинтересованы в том, чтобы вы приняли участие в голосовании.
Ну так виловато, Саша, виловато.
Вяло,
и тем более в Бурятии там и так.
Вяло, что вы хотите от Медведева. Но тем не менее... Нет, подождите, сейчас я закончу. Тем не менее, это наглядный пример того, как власть агитирует за высокую явку. Несколько дней назад были сообщения из Крыма о том, что людей под угрозой увольнения с работы принуждают идти брать бюллетени, идти на досрочное голосование и принимать участие в выборах. Полон интернет этих сообщений. Более того, появилось законодательное предложение установить ответственность за отказ от участия в выборах.
Элла Памфилова. Не с этими выборами связано.
Не с этими, но она дальше. Они смотрят, смотрят вперед, они смотрят будущее. Вот Элла Памфилова позавчера, по-моему, это было, предложила поддержать законопроект на референдуме, провести референдум, который бы устанавливал ответственность, я пока не знаю, какую, административную или уголовную.
Но все-таки будем надеяться,
административную. Ну, там до уголовной будет недолго. За отказ участвовать в выборах. Кстати, такая норма есть в некоторых, демократических странах. Да? Угу. Вот, но у нас все это будет, может быть, совершенно по-другому. Но важно, что они заинтересованы в явке. Они заинтересованы в том, чтобы люди пришли, исполнили ритуал и чувствовали, что они выбрали эту власть. А уж кого там назначат?
Геннадий Ильич.
Ну, это абсолютно не соответствует действительности, не подтверждается никаким показанием приборов. Наоборот, как раз в интернет попало очень много записей, где губернаторы, мэры как раз призывают не торопиться с агитацией на выборы, что их интересует низкая явка. Если говорить о совещании, которое проходит в Кремле, а у меня там есть свои источники, то они рассчитывают, если будет явка там в районе 30-35%, то «Единая Россия» уверенно набирает свои голоса. Как это достигается? Не только засушиванием выборов, не только переносом, вопреки Конституции, на мертвый сезон, не только там отсутствием дебатов и так далее и тому подобное. Это еще достигается принудительной мобилизацией бюджетников, которые власть давно считает своими холопами, не имеющими собственной точки зрения. Выстраиваются действительно там врачи, учителя, работники ЖЭКов, администрации. Им буквально в приказном порядке велят прибыть на выборы с семьями, с соседями, с друзьями, домочадцами. Некоторые ретивые администрации даже пытается сегодня, когда вроде бы идет более-менее оздоровление, по крайней мере, чисто внешне, вот этой процедуры, пытается сегодня заставить там фотографировать эти галочки и палочки в бюллетенях. Вот. И власть считает, что вот из этих 30%, которые придут на выборы, 30-35, примерно половину они способны обеспечить вот этих своих холопов, которые там голосуют как из ружья по команде или по зеленому свистку. Вот, собственно говоря, насчет. Поэтому как раз как только явка превышает 40-45%, здесь для власти начинаются неприятные сюрпризы. Это совершенно очевидно. Действительно, Советский Союз, он всегда делал вид, что он самое демократичное государство и рабочих и крестьян. Но с тех пор утекло немало воды, и на сегодняшний день наши правители пытаются делать плохую мину при хорошей игре, заявлять о том, что в России многопартийность, многополярность и так далее и тому подобное. Но сегодня ведь нет такого тоталитарного строя, при котором там 98% будут голосовать за власть. Это совершенно очевидно. И вот как раз, как только, еще раз подчеркиваю, явка, если она будет 65%, то я вас уверяю, что «Единая Россия» потерпит сокрушительные поражения с точки зрения партийного списка. Но я думаю, что хорошо бы, если она на втором месте удержалась. А если будет явка 80, там вообще не о чем говорить. Но, к сожалению, она не
будет.
Давайте
будем реалистами.
Да, такого пока не будет, потому что нет интриги, нет борьбы, нет эмоционального повода. Вот. Но совершенно очевидно, это идет из совещаний Анастасии Раковой, которую проводит в мэрии, так сказать, по выборам. Это идет из совещаний Андрея Воробьева, там его правительство, которое обсуждает выборы. Это идет из администрации очень многих регионов. Там заинтересованы в такой вялой кампании. То, что Медведев что-то говорит. А что у нас Путин не говорил, что победит коррупцию? Что мы удвоим ВВП? Он не призывал строить демократическое и свободное государство? Путин ни разу? Да вы возьмите любое его послание, образец, так сказать, шедевр демократической мысли, просветления. И чего? У нас дело в том, что беда нашего государства, что у нас очень давно, уже лет 800, слова очень сильно расходятся с делом. Да? то у нас только там, даже опричнина у нас не опричнина, а реакция работала под лозунгом «Слово и дело». Вот. А на самом деле «Слово и дело» –
слово и дело – это как раз девиз опричнина.
Девиз опричнина, да. Вот поэтому совершенно очевидно, что вот сегодня слова наших руководителей абсолютно расходятся с их желаниями и реальными делами. И она совершенно точно, власть сегодня, подчеркиваю, для того, чтобы обеспечить свою победу, хотя бы набрать там по спискам «Единой России» 40-45, а может быть 50%, она заинтересована в явке не более 35%.
Я понял вас.
Да, но... и вот еще, да. Чтобы Александр знал, даже советская социология, проводившая опросы, утверждала, что лучшее время для всех голосований, для выборов, это подтверждается исследованиями советских, то есть российских уже социологов, это март и декабрь. Март и декабрь. Никакие иные месяцы не являются самыми оптимальными для голосования. Это еще с советских времен, я очень хорошо знаю. Потому что КГБ занималась не только там контрразведкой и прочими функциями, но она выполняла тогда, когда не было социологических служб, некую социологическую функцию, исследуя общественное мнение. Поэтому вот этот перенос – абсолютно умышленное желание снизить явку.
Нет, я совершенно тут согласен с Геннадием Владимировичем, что трудно иным образом объяснить этот перенос на сентябрь. Но я хотел бы...
Нет, есть еще одна причина. В декабре все повалится. В декабре рубль будет, наверное, под 100. Или, ну уж точно, под 80.
А вы уверены, что вот избиратель, который не знает, кого он будет избирать, на это как-то отреагирует? Ну вот,
ну, ничего, кто
рубль
хочет
так
до 6,
уже в два раза обвалился.
Кто хочет вкалывать до 66, может быть, так сказать, в состоянии близком к покиданию всего мира, пожалуйста, пусть вкалывают, потому что после выборов 66 лет будет пенсионный возраст, рубль 80-100 рублей, значит, усиление налогового бремени, усиление всяких поборов, будут налоги повышены на квартиры, на дачные участки, на земельные участки.
Вам на язык.
Не типун. Это программа, которая уже отработана. Она будет запущена после выборов.
Вы знаете, вот очень характерно, что вы приводите данные советской социологии, советской социологии для сегодняшнего дня. Потому что
она подтверждена и российской
социологией. Да, подтверждена. Вот, и смотрите, вот какие выборы были в Советском Союзе с тогдашней вашей КГБшной социологией. Вот такие же выборы и сегодня здесь.
Ну, все-таки не такие.
С такой же российской
социологией.
Пока не такие, но они двигаются в эту сторону.
К сожалению, да.
Даже если вы сравните с началом 90-х годов, то мы двигаемся в сторону советской методологии, советской политики.
Власть сейчас находится в состоянии власти СССР в 80-х годах.
Да,
вы что, не видите, что мы на подходе предыдущего кризиса, что пройдет еще несколько лет, и что-то случится с Россией? Либо, так сказать, шаг, либо и шаг, либо еще что-то, либо какой-то взрыв.
Ну, об этом уже лет 20 говорят.
Давайте вот еще я хотел, раз уж мы упомянули...
Большая инерция общественно-политических процессов. Мы можем с вами ошибиться на 3-5 лет, это не очень большой срок.
Раз мы уже прозвучали слово социология, опросы и так далее. Да. Но вот к вопросу о вашем оптимизме, что...
Да у меня нет оптимизма.
Нет, я имею в виду оптимизм в отношении результатов выборов. Вы считаете, что все-таки несколько хотя бы порядочных людей имеют шанс пройти в Думу?
Да.
Но смотрите, вот по всем опросам, во всех одномандатных округах Москвы...
Не во всех.
Ну, а где? Вот ваш замечательный сын, да, против него идет такой тяжеловес, как Онищенко.
Ну, старый враль, который...
Да, старый враль, чрезвычайно популярный и любимый в нашем народе, который не знает, кого он избирает.
Ну, хорошо, пусть избирает Онищенко. Он и будет 5 лет врать про вредный Боржоми, про страшные грузинские и молдавские вины, и еще и про все то, что ему спустят с Кремля.
Я хочу по-другому поставить
вопрос. У него есть шанс победить. Он обязан победить, вот я считаю. Потому что лучше провести кампанию, чем Дмитрий Гудков, в России сегодня невозможно. Если эта кампания не увенчается успехом, я соглашусь с Александром Подробинником, что вот этот последний эксперимент выбора России между худым миром и доброй ссорой закончился неудачей.
Вот я и хочу, я к этому
тогда
и клоню. Вот
будет,
если
тогда нужно будет надеяться на свержение. Все равно участвовать в выборах, все равно народ объясняет.
Хорошо, но рассмотрим самый вот такой пессимистический сценарий итогов выборов. Вот
да.
Никто не проходит. Проходит какой-то один человек. Будет ли это в глазах тех же избирателей окончательной дискредитации оппозиции и новым оружием в руках власти? Когда скажут, вот, мы им дали возможность,
не будет.
Всех зарегистрировали.
Если такое произойдет, я первый призову оппозицию не признавать выборы и власть легитимными.
А прошлые выборы?
И прошлые выборы.
А что же вы остались в парламенте, в Думе?
И что это значит остался? Я был инициатором сдачи мандата депутата.
Ну, вы сдали его?
Я его не сдал. Я предложил фракции это сделать. И я был готов сдать вместе с фракцией.
Ну, а что же вы сами-то не сдали?
А вот для того, чтобы быть занозой у власти, для того, чтобы ее критиковать, для того, чтобы иметь возможность вытаскивать
вот
из тюрем,
знаете,
людей.
Я бы хотел здесь, кстати, отметить один бы. Очень интересный, да. интересный факт.
Того вот же Боря Немцова я ходил и вытаскивал из камеры.
Все, кто говорят о том, что надо идти на выборы, надо идти потому, что появится трибуна.
Да.
Они смогут говорить.
Смогут.
Слушайте, какая трибуна в Госдуме, где сидит прекрасная 450 трибуна. Обормотов, да, которые либо спят, либо вообще не обращают внимания на
что-то. Наверное, все-таки лучше трибуна, чем в Фейсбуке.
Секунду.
Нет. Да я вам скажу, что трибуна, те, трибуна, люди, в твоей передаче трибуна вот здесь, да, гораздо в десятки, в тысячи раз больше, чем трибуна Государственной Думы. А что? Вы были депутатом.
Я был депутатом.
Ваш сын до сих пор депутат.
Да, мой сын
и что? У него хороший доступ на федеральные каналы.
У него не федеральные каналы.
У него хорошая трибуна в СМИ.
Да, прекрасная трибуна в СМИ.
Он
является одним из самых часто упоминаемых депутатов в средствах массовой информации.
Нет.
Он
его, допускают до телевидения?
Он входит в десятку наиболее упоминаемых депутатов в средствах массовой информации России. Даже в этих.
Я же говорю не об упоминании, а возможности донести свою точку зрения.
Да.
Вас не выпустят,
вот
при сегодняшней
только,
ситуации ни на один федеральный канал.
Ну,
если вы где-то найдете трибуну, так это на радио «Свобода» и, может быть, на радио
федеральные каналы я не пойду сам, пока они не превратятся из информационной помойки в нечто похожее на СМИ.
Это
раз. Второе. Если бы, Александр, все было бы так просто, и так все это было бы безобидно, какого, извините, заражения рожна, они бы устраивали целую спецоперацию по удалению вашего покорного слуги из Государственной Думы, явно нарушая Конституцию, все законы, какие только были написаны на эту тему. Что же они так бедные встрепенулись в Кремле? Что там они 12-й год вылили на меня тонны грязи, так сказать, там всякие телеканалы, НТВ, первый, второй и так далее, на перебой, так сказать, пытались меня скомпрометировать, а потом они ничего не придумали. Лучше как какую-то придумать хрень и, значит, обвинить меня в предпринимательстве.
Ну, они нашли какую-то зацепку.
Да никакой зацепки они не нашли. Был бы у человека, статья найдется. Значит, они боялись разоблачений. Они боялись моих выступлений.
А что,
они боялись
после этого вы не смогли разоблачать?
Нет.
Или выступать?
Нет. А
почему?
Вот нет, потому что когда
в Думе,
я вам объясню, Александр, вы плохо понимаете механизм. Когда, хоть вы и журналист. Когда я в 2011 году в ноябре вышел на трибуну Государственной Думы, у меня было 5 минут выступить, и я выступил о грядущей фальсификации выборов. Мою речь посмотрел 3,5 миллиона человек, и она оказала влияние на результаты голосования. В 2011 году. А потом народ вышел на улицу. Как я и сказал, что народ обязательно выйдет, потому что вы готовитесь фальсифицировать выборы.
У нас осталось
вот
очень мало времени.
Вот Саша, как
вкратце,
работает.
Если не выборы, чем должна заниматься оппозиция?
Оппозиция должна прежде всего поправить свой имидж. Она очень скомпрометировала себя в глазах общества.
Да не она скомпрометировала,
ее
облили помоями, грязью и все вот
надо,
эти вот...
Ей надо очиститься
от
той грязи, которую она сама на себя вылила.
Ну,
в том числе участием в путинской фальсификации, в этом подобии выборов. И, между прочим, я хочу сказать, что на самом деле ведь выборы – это же не только голосование. Выборы фальсифицированные будут не в день голосования.
Не в день.
Они фальсифицированы с самого начала. С отсутствием допуска к СМИ.
Правильно.
С отсутствием справедливой судебной системы
и
судебной защиты. С отсутствием регистрации партии.
И это правильно.
А вот две партии, которые зарегистрировали, прошли на выборы. А остальные партии, которых Минюст не зарегистрировал, на выборы не прошли.
Слушайте, а это мурзилки
это
были.
Что?
Это были мурзилки, которые ослушались
кукловодов
из Кремля.
Что-нибудь партии?
Это были мурзилки, которые ослушались кукловодов из Кремля.
Партия «Прогресса», например, да?
Нет, не партия «Прогресса»,
ну,
она не была
нет?
зарегистрирована. Я говорю про зарегистрированные партии. Была партия пенсионеров.
Так я говорю про незарегистрированные партии.
Я в этом отношении с вами согласен. В этом согласен.
Нет.
Друзья, а вот остальные, которые не были зарегистрированы на выборы, это были мурзилки,
ослушавшиеся
своего хозяина.
Речи нет. Я страшно рад, что прошел этот час такой оживленной дискуссии. Столкнулись совершенно категорически непримиримые точки зрения, но из этого столкновений, я надеюсь, какая-то искра истины для наших слушателей и зрителей высечется. Спасибо, спасибо вам за участие в этой дискуссии. Я прощаюсь с нашими зрителями, которые смотрели программу «Лицом к событию», вел Леонид Велихов. Участие не принимали Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков, Александр Подробинник и Герман Обухов. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს და ვინ არკებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. Radio Tavis.